Да, всем привет, меня зовут Тагир, я алкоголик, и я не выбрал, сразу не обозначил тему, потому что я всегда спрашиваю, может быть, у кого-то есть какая-то тема, потому что алкоголизм присутствует во всех сферах моей жизни, и его протащить можно через любую проблему. Может быть, у кого-то есть какая-то прям серьезная животрепещущая проблема, я бы на эту тему бы высказался, поделился бы своим опытом жизни. Это я ко всем обращаюсь. Можно включить микрофон, сказать мне. Ну, если нет, тогда я на такую тему бы поговорил, рассказал бы, наверное. О том, вот у Чака Си я прочитал такую фразу прекрасную, классную фразу. Мы не слышим, пока не услышим, и не видим, пока не увидим. А, вот, отношения. Ну, можно и по отношению к отношениям об этом сказать. Ну, немножечко о себе. Я родился в семье алкоголика, получил заболевание это в наследство. Первый раз познакомился с алкоголем в 10 лет. Ну, у меня все друзья были старше. Ну, на 3, 4 или 5 лет, наверное, даже на 2 года у меня был всего один друг из всей этой компании. И они мне один раз протянули стакан летом между третьим и четвертым классом. Я выпил полстакана портвейна, на втором полстакана я отрубился, и меня принесли домой. В общем, с первого же раза мне понравилось. Да, тем очень много. Теперь, ну ладно, с одной. Вот, мне это очень понравилось. Ну как очень понравилось? Потому что я вдруг раскрепостился, сразу все друзья, к которым я относился с пиететом с каким-то, они же все старше меня были, вдруг стали все со мной на одной ноге, и я облокотился на одного, сказал другому другое, третьему попытался дать подзатыльник, получил в обратную, конечно, намного сильнее. Ну и напился в первый же раз. Моя мать ненавидела алкоголь. Я получил очень сильно по башке. Ну, очень сильно она меня на следующий день отмудохала. И я перестал пить. Перестал пить на страхе получить по башке. Но алкоголизм, она же интересное заболевание. Я вот в анонимных алкоголиках узнал, что эта болезнь начинает во мне работать и не тогда, когда я пью, а когда я перестаю пить. И вот один раз испытав то, ну, почти духовное пробуждение или якобы духовное пробуждение, которое я испытал после первого стакана, то есть, а что со мной произошло? Я перестал бояться, я стал решительным, смелым, я стал веселым, мне стало хорошо, и я перестал ходить в свою голову. Я жил на Кавказе, перешел на легкие наркотики, у нас там их полно было, но все время, как только мне позволяли обстоятельства, то есть либо предки уехали, либо я уехал куда-то, я обязательно напивался, и я никогда не пил так, чтобы, ну, благо там, 12-13 лет много не надо, чтобы напиться в усмерть. И каждый раз я напивался до посинения, так что утром я репу чесал и думал, что со мной было вчера. Или спрашивал друзей, что было со мной вчера, не надо ли перед кем-то извиниться. Так продолжалось до армии, я даже умудрился в университет поступить. В армию пришел точно так же, при любом удобном случае я напивался, и для меня никогда не стоял вопрос, пить или не пить. Для меня стоял всегда вопрос, если это была проблема, как выпить так, чтобы мне ничего за это не было. Ну, все помнят этот тост, чтобы у нас все было и ничего за это не было. С армии я пришел, уехал учиться в Ростов, и вот там, без надзора со стороны родителей, я начал пить, наверное, каждый день практически. И уже со второго курса я улетел, меня выгнали, я на последний экзамен пришел в сраку. И потом начал барахтаться уже по жизни. В общем, короче, я так скажу. С 20 до 40 лет я, наверное, трезвым был, вот совершенно трезвым, наверное, всего месяц, может быть, подряд. Максимум 1, 2, 3 дня. А месяц я был, потому что мне надо было защитить диплом, я учился 11 лет, и очень трудно, ой, не трудно, а, ну, диплом надо было защитить, я свел зубы вместе, сжал кулаки, и эти 30 дней, когда сдавал госэкзамены, защищал диплом, я не пил. Ну, а, соответственно, когда мы уже отмечали диплом, я опять проснулся на квартире у однокурсников, и я не помнил, я там только до середины этого отмечания помню. А, что интересно, я алкоголик с огромным опытом употребления наркотиков, но я алкоголик, и я не видел и ничего не слышал о своих проблемах. Уже в 33 года я сидел, втыкал за компьютером, ко мне подходили друзья и говорили: «Таха, у тебя проблемы?» Я говорю: «Нет, вот у вас проблемы, не у меня». Все терять в своей жизни я начал в 35 лет. Ну, первая моя контора у меня забрали, ну, не забрали там, я не смог ее выкупить. Потом от меня ушла девчонка, потом, ну, в общем, вот этот вот алкогольный лифт, я сел в этот лифт в 35 лет, и уже в 37, даже в 38, я приехал на первый этаж полным банкротом. Мне хватило всего 3-4 лет для того, чтобы полностью потерять все, наверное, в этой жизни, в том числе и уважение, и ну, люди, которые со мной раньше с удовольствием здоровались, теперь переходили на другую сторону улицы, чтобы не здороваться со мной. Что интересно, я вот сегодня благодарен тяжелым наркотикам в своей жизни и благодарен Богу за эти наркотики, потому что они вычистили мои карманы. Если бы у меня они оказались пустыми карманами, и если бы в 40 лет я не оказался на пороге анонимных алкоголиков в последнем спортивном костюме, без еды, без сигарет, без ничего, я бы, наверное, не пришел в анонимные алкоголики. И, наверное, я бы сегодня либо медленно умирал бы, мучительно, либо бы уже умер к тому времени. Потому что вот эти тяжелые наркотики, они вычистили мои карманы. Там нужно было намного больше денег. Ну, я получил диплом, на работу нельзя ходить утром с перегаром. От него никуда не денешься. Я придумал себе фишку, что я наркоманом-то не стану. И на 9 лет рюкнулся. Но сегодня, когда у меня спрашивают, алкоголик ты или наркоман, я говорю, что я алкоголик. Когда задают вопрос, почему ты так думаешь, потому что я отвечаю так: алкоголик, наркоман – это человек, который не может жить без наркотиков. А алкоголик – это который не может жить трезвым. И неважно, чем я забью себе голову, потому что вся моя проблема – это когда я трезвею. Когда я трезвею, возникают все мои проблемы. Я становлюсь, ну, в большой книге все знают, что написано, я в этот момент становлюсь беспокойным, раздраженным и неудовлетворенным. Как говорил один парень на моей домашней группе в Железноводске, он говорил: «Тигру мясо не доложили». Всегда. Всегда тигру мясо не доложили. А уж про раздражение я вообще не говорю, я очень злым человеком был. Я никогда не думал, я даже никогда не думал, что я был настолько злым. Хотя я написал больше 400 человек в четвертом шаге. Но я все-таки думал, что я когда-то был добрым. А когда недавно, ну не недавно, уже года 2 назад или полтора, я услышал спикерское своего первого подспонсорного. И он сказал так, говорит: 40 лет я видел этого человека, и каждый раз, когда я его видел, он всегда был злым. Я не думал, что я настолько зол был. Ну, злой, раздраженный был. Но я был всегда таким, утром просыпался, непонятно ни с чего, ни с того, ни с того, ни с сего. Там мама говорила: там, возьми, там есть он сыр в холодильнике, а я на нее орал. Зачем я орал, не знаю. Неужели ты думаешь, что я в 32 года не знаю, где сыр лежит в холодильнике? и так далее, и так далее. Хотя у меня мама была золотой человек, я более добрых и хороших людей не видел. Настолько добрых. Наверное, есть. Вот, не видел, я не слышал, пока не услышал, и не видел, пока не увидел. Вот за год до анонимных алкоголиков, до прихода в анонимные алкоголики, я встретил парня, который предложил мне год не пить. Я не знал, что это тест из анонимных алкоголиков. Я не ждал, что он член сообщества анонимных алкоголиков. Но он предложил мне тест не пить год и доказать всем, что я могу бросить пить. Ну, естественно, прежде чем он мне это предложил, я ему сказал, что могу пить, могу не пить любое время. Просрал все к 40 годам, к 39. Там уже работал в садоводстве, но еще рассказывал, что могу в любое время остановиться. И, короче, в тот год я пошел. Я сказал, да, я докажу всем. И в том году, в течение года, я 365 раз, ну, конечно, не точно, пришел домой в сраку, когда больше, когда меньше, когда помнил, как пришел, когда не помнил. За это время у меня умерла мама, то есть меня перестали кормить на халяву. Мне перестали давать пачку сигарет, денег на пачку сигарет каждый день. За этот год брат мой родной сказал, не приходи ко мне домой, я тебе больше 10 рублей не дам. За этот год отвернулись последние мои друзья, остались только два собутыльника в гараже, причем не в моем. Вот, и... В общем-то, я так понимаю на сегодняшний день, что это Бог меня таким образом провел в жизни. Наверное, я ему для чего-то все-таки нужен, если я сегодня трезвый, живой. Когда был день, вот это было, я не помню, какое число, конечно. Я пришел в анонимные алкоголики первый раз 17 сентября 2010 года, в пятницу. Но где-то за несколько дней до этого я сидел утром в кресле в своем. Смотрел вокруг себя, и вдруг пришло понимание, я за этот год ни разу не пришел домой трезвым. Я смотрел вокруг и понимал, что прошлого не вернуть уже, сегодня ничего не было, там разбитая хата вокруг меня, чтобы покурить, надо было пару бычков распотрошить в самокрутку, потому что я-то курю до основания, я не курю так, чтобы потом можно было бычки курить. Чтобы пожрать, мне нужно было что-то куда-то сходить, что-то придумывать, потому что холодильник был совершенно пустой. А чтобы выпить, мне пришлось бы уже идти и просить деньги у незнакомых мне людей, у прохожих. Потому что знакомые я всем позадолжал, мне уже никто не давал. И я понимал, что и будущего у меня нет, потому что я за весь год ни одного дня не пришел домой трезвым. А если я не останусь трезвым, соответственно, откуда у меня что возьмется? Да и видон у меня уже был, зубов не было, и морда черная была. Там, если кто посмотрел бы, наверное, кайфанул бы от этого вида. И я, в общем-то, собрался прыгнуть с балкона, потому что за год до этого мой друг, одноклассник, мы с ним дружили, получается, там практически 30 лет, бывший офицер ФСБ, он пару пузырей сразу так маханул, я не знаю, там за какое время, я с ним не был, и прыгнул с балкона, показал дорогу, и в общем-то, он не нашел выхода. У меня, слава богу, был хоть... У меня был, слава богу, был телефон того пацана, который мне не, предложил год не пить. Я ему позвонил. Вот, то есть я ему позвонил, он мне сказал, поехали на собрание, куда, в Железноводск пойдем или в Пятигорск, а я в Железноводске живу. Я говорю, нет, в Железноводск не пойдем, поехали в Пятигорск. Ну, конечно, проблема уже, в Железноводске узнают, что я алкоголик. Там весь Железноводск, там городишко, 25 тысяч населения, весь Железноводск знал, что я торчок вонючий, ну, что узнают, что я алкоголик, да, это была серьезная проблема. И мы поехали в Пятигорск. И вот те несколько дней я впервые по-настоящему вот увидел, что я, что у меня очень серьезная проблема, что я, походу, алкоголик. Я-то всегда говорил, что у меня отец алкоголик, и я-то таким не стану никогда. Вот приходит время, когда я начинаю слышать, и я начинаю видеть. И что, не знаю, хорошо это или плохо, но оно никогда не приходит от того, что мне хорошо. Всегда я что-то начинаю делать, что-то начинаю понимать, что-то начинаю видеть или что-то начинаю слышать только тогда, когда попадаю в очередную задницу. Я пришел в анонимные алкоголики, приехал на то собрание, я пол бутылки маханул на всякий случай. Ну, страшно трезвым ехать, там, послать никого трезвым не получалось у меня никогда, а пьяным я любого мог послать. Я приехал туда, я услышал людей, которые, да, я услышал людей, которые там рассказывали свою историю, первый шаг свой. До этого я не слышал, даже когда начал все терять, даже когда контору потерял, я ничего не слышал. Когда от меня девчонка ушла, я ничего не слышал. Мне все, когда я лечился от наркотиков в психушке, я ничего не слышал. Я думал, у меня все в порядке, у меня все получится. Моя уверенность, она всегда была самоуверенностью, никогда не было уверенности в себе. А вот тут я услышал, а на второе собрание этот же парень, его Женька звали, ну и зовут. Фу-фу-фу-фу, пусть живет 100 лет ему, здоровья, счастья. Он меня отвез в Кисловодск на собрание. Я до сих пор помню фразу. Мне там, ко мне подошла девчонка, Снежана, с кисловодской группы. И говорит, Таха, ну, у меня погоняло, Таха, Тагир, Тахир. Тут говорить будут про Бога, ты не переживай. Нужен тебе Бог будет. Будешь искать, не нужен будет, просто ходи на собрание и оставайся трезвым. Я до сих пор помню эту фразу, это прошло времени уже сколько? 8,5 лет. Я ей сказал, ты знаешь, Снежан, я кришнаитом готов стать, лишь бы бросить бухать. Вот настолько я был открыт тогда, готов был слушать и готов был слышать. Ведь слушать и слышать разные вещи сегодня, я так точно для себя определяю. То есть, если бы мне сказали, ходи по кругу в желтой одежде и ори Хари Кришна, Хари Рама, но ты останешься трезвым, в тот момент я бы это сделал. Но что происходит потом? Проходит 2 месяца, я на Пятигорской группе всех дергал и спрашивал, что это за шаги, как их делать и кто их там что делает. Мне никто не отвечал, потому что у нас их никто не делал. Потом парень, председатель группы, не председатель, а основатель группы, он говорит, что я соберу малую группу, и мы будем читать большую книгу. Я ухватился за эту тему. Мы начали читать большую книгу. И у меня все поперло. У меня вот с этого момента 2,5 месяца у меня ничего не менялось в жизни, кроме того, что брат мне стал давать деньги на дорогу в Пятигорск. Железноводская группа тогда не собиралась практически. У меня все начало меняться. У меня появилось одно, появилось другое. И вот интересный такой случай. У меня брат двоюродный, индуист. Он рожден мусульманином, но в индуизм обратился, когда ему было лет 27. Вот. И недавно, ну не недавно, 4 года назад мы с ним разговаривали, и он мне такую фразу сказал, он говорит, Бог приходит ко всем людям всегда именно в том виде, в котором он наиболее близок именно этому человеку. Интересная штука, ко мне он пришел тоже вот таким, я ж корыстный очень человек, я всю жизнь был юристом, я очень корыстный парень. И вот сколько, я был 2 месяца трезвым, приехал в Пятигорск, помню, у меня вот было 50 рублей на дорогу туда и обратно. Но я приехал за 2 часа до начала собрания, и я не так слонялся по городу. Смотрю магазин «Поиск», у нас там сеть магазинов, и фишка такая, кредит без первого взноса. Всегда это было, ну, не знаю, это, наверное, мой мед, наверное, если я муха. Я как только видел такую фразу, я уже стоял на пороге, топтался сразу, всегда в той жизни. Ну и в этой жизни мне стало интересно, я сказал, а у меня, кстати, было там 4-3 невозвращенных кредита было к тому времени, черная кредитная история. И я говорю, ну, пацаны, вот вы мне говорите там про Бога, а я пришел полным атеистом в анонимные алкоголики. Физику, химию, астрономию любил. И сейчас вот докажете мне это. Я помолился нашей молитвой, а кроме нее никаких молитв не знал. Там, Боже, дай мне разум и душевный покой. И пошел туда. Ну, вы представляете вид мой, да? У меня там... А, была еще кожаная куртка такая. Кожа в палец толщиной, был декабрь месяц, конец. Я захожу туда, у меня морда черная, она не побелела. Зубов у меня не прибавилось, и вставных никаких не было. Я зашел в этот магазин, мне одно окошко отказало банка, второй банк мне отказал. Ко мне подходит девчонка из третьего банка и говорит, а вы у нас попробуйте. Я говорю, да, пожалуйста. Представляете, мне одобрили кредит с моей чернейшей историей. Потом мне, конечно, многие говорили о том, что вот, это не Бог, это там кто угодно, но только не Бог, потому что он не может быть таким. Но, мне, наверное, ко мне он пришел именно в том виде, в котором только он мог. Только таким образом ко мне можно было достучаться. Потом я больше такой халявы у меня не было в этой жизни. Что бы я там ни просил, были там какие-то моменты, но не настолько. Вот, и я приехал в Пятигорск с полтинником и уехал с ноутбуком из Пятигорска. И вот тогда, в тот день, я поверил. Но поверил в Бога. Но одну фишку я услышал в 2014 году от Боба Деррелла на семинаре в 14-м, он в Москве семинарил. Он говорит, а это услышал я, кстати, вот, услышим, пока не, мы услышим, не слышим, пока не услышим. Это я услышал, я был у него на этом семинаре, но я эту фишку услышал вот в этом октябре месяце, когда еще раз переслушал этот семинар. Он говорит, я пришел в анонимные алкоголики, Боб про себя говорит, я верил в Бога. Он говорит, верил в Бога. Но он же там говорит, мне одной веры недостаточно. Мне для того, чтобы жить дальше, мне нужно научиться полагаться на Бога. И вот эту фишку я в это вот в октябре это услышал и все понял, потом, почему и что со мной было не так. Я вот поверил в Бога, но полагаться я не мог, не умел и не знал, как это делать. Мы прошли малую группу, мы сделали 3 шага. Я снова начал обращаться. Я к этому человеку обратился, говорю, ты можешь быть моим спонсором? Тогда я уже знал, что это такое. Он сказал, нет, я не делал шагов, не могу. Я к одному, к другому. И, в общем-то, я обрадовался, что никто не может быть моим спонсором. Потому что, вау, халява, хорошо. Но я написал 4-й шаг. Я взял журнал. Там, где 7 колонок 4-го шага, я написал 3 колонки. И через 2 месяца после того, как я это написал, я благополучно ушел в запой. У меня же уже было все хорошо, у меня же уже появилась работа к тому времени, у меня появилась одежда, у меня появились сигареты. Я в запой уходил уже с чекушкой коньяка и банкой красной икры и большой сигарой. Там, за 400 рублей или за 500, я не помню, я купил. Ну и что? И я помню, что вот эту чекушку я выпил, а утром я не пошел за следующей. И на следующее утро я понял, что все, моя мечта сбылась. Я могу контролировать употребление. Я сказал, что, Господи, спасибо тебе за анонимных алкоголиков, какие классные люди. Они помогли мне, они вообще меня сделали счастливым, радостным и свободным. Я теперь могу пить и не напиваться. И вот такой вот счастливый, радостный и свободный я ходил 2 недели. Я по чуть-чуть выпивал, я получал от этого удовольствие, я кайфовал, не напивался. Все было бы хорошо, если бы после этих 2 недель я просто не помню 2,5 месяца следующие за ними. Я ушел в такой страшный запой. Не, я не помню только 2 месяца. Последние 2 недели я уже помню. Но, странно, но запой был страшным. И Я так не пил никогда до анонимных алкоголиков. Я каждый день пил, но я никогда не похмелялся. Я каждый день пил. Я там, у меня была своя система восстановления. Я вечером напивался, а утром приводил себя в порядок. И вот из того запоя я вышел, уже обратился к спонсору, уже появился парень на собраниях, который делал шаги. Я обратился к нему. И что интересно, я приехал к нему, он посмотрел на меня тогда и говорит: у тебя нет первого шага, езжай домой. Я его не очень любил до этого и возненавидел в тот момент, но мне и это нужно было. Я приехал домой, я 2 дня сидел в своем кресле в том же. И через 2 дня позвонил, сказал: приезжай. Он тогда, я не знаю, как это, там ветка, не ветка, как он меня проводил. Мы сделали первые 3 шага за 10 минут в машине. И он мне сказал купить тетрадь и идти написать людей, на которых я обиделся. У меня вышло тогда больше 400 человек. У меня не было тогда, он меня не проводил, как сегодня. Да, каждый день мне подспонсорные звонят, или я звоню спонсору. Нет, он мне говорил, что делать, и я делал. Я еще даже употреблял, пока я писал. Потом он мне сказал написать причины, по которым я на них обиделся. И причем написать все обиды на каждого человека, сколько бы их там ни было. Это было очень много. Я там на одну маму наобижался, хотя у меня прекрасный человек был 100 раз. И вот в третьей колонке, в середине третьей колонки, первый раз меня посетило вот то духовное пробуждение, о котором здесь говорят. Оно было маленьким, но оно было очень важным, наверное, для меня. Мне пришла мысль, что... Причем очень такая мысль, не обрадовавшая меня в тот момент. Всю жизнь ходить в анонимные алкоголики и всю жизнь алкоголикам помогать. Вот с этого момента я перестал употреблять, потому что первую, вторую, третью колонку я в перерывах между употреблениями их писал. И в тот момент я перестал это делать. А потом дописал 4-й шаг, сделал 5-й шаг, и то, что со мной произошло, я не знаю, как это назвать, кроме как чудом, потому что вот я, доделав 5-й шаг, приехал домой вечером, посидел час в тишине, хотя этот час, ровно час, я не ставил будильник, но я заснул, хотя собирался размышлять, все ли я рассказал в 4-м шаге. Я проснулся ровно через час. И я не знаю, там, посмотрел кино и лег спать снова. А утром проснулся, и сейчас-то я понимаю, тогда я не понял, что со мной произошло. Сейчас я понял, что там со мной тогда произошло. У меня затухла голова, а она просто замолчала. И если бы кто-то тогда меня увидел, это была бы, наверное, очень веселая картина. Мужик такой, 43 года. В таких семейных трусах стоит в разбитой кухне, наливает кофе и танцует. Это, наверное, было бы весело очень. Но, в общем-то, я испытал такое яркое, наверное, духовное пробуждение, как говорят. Меня часто спрашивают, а что это такое духовное пробуждение? Определение нам его дал Карл Юнг, это на 26-й странице в большой книге написано. Когда все мысли, эмоции, духовные ценности, которые раньше у меня были, переворачиваются на 180 градусов, и совершенно другие мысли, эмоции и цели и смысл жизни приходят к человеку. Вот все это произошло со мной. И я очень получил, мне было прям по кайфу, я ходил, летал. И люди видели, что я изменился. Ко мне несколько человек сразу подошли на собрание, говорят: я хочу то же самое, проведи меня по шагам. Вот мы не видим, пока не увидим, мы не слышим, пока не услышим. Я слышал уже к тому времени, что нужно отдавать, нужно брать под спонсорных, что нужно делать 9-е шаги, что нужно наша программа, да, уже и Гриша с семинаром приезжал, а не, еще не приезжал в Пятигорск, это было летом 2012-го. Я слышал все это. Но я, во-первых, испугался кого-то вести по шагам. Я сказал, не-не-не, подождите, подождите. Я обратился к спонсорам, говорит, я не делал девятых шагов пока. И я понял, что могу пока не возмещать ущерб. И я ушел вот в этой эйфории. Я в этой эйфории прокайфовал 5 месяцев. Я получал удовольствие дикое, которого никогда в жизни не получал от жизни. Без всяких денег у меня еще не было, да у меня и сейчас нет, не вернулись ко мне большие деньги там или еще что-то. Ничего не изменилось, у меня не появилась тогда машина, у меня не появилось каких-то дорогих вещей, но то удовольствие от жизни, которое я получал, его, наверное, ни с чем не сравнить. И я не стал ни отдавать программу, ни делать девятых шагов. И так вот незаметно, вот в этой эйфории, я не заметил, как мы сидели, играли в преферанс под виноградом, несколько кругов без меня папироса прошла, а на одном из кругов я вдруг понял, что я отдаю папиросу, а у меня изо рта идет дым. Я не знаю, что произошло. Вот такая штука интересная была. Я утром проснулся, и на следующий день. Вот до этого я, когда молился, утром, вечером, днем, просят камеру выключить, у кого камера включена. Я, когда молился, знал, кому я это говорил, знал, зачем я это говорил, и знал, для чего я это говорил. Вот утром я проснулся на следующий день после этого, и я понял, что я один в комнате, что меня никто не слышит, и я не знаю, зачем все это делаю. Я пробарахтался в этом, так вот, 3 месяца, я уже без алкоголя, но в этом срыве я барахтался 3 месяца, пока не дошел снова до точки, когда я уже хотел совершенно трезвым залезть в петлю. Мне перестали приходить мысли, что я и в анонимных алкоголиках всех обманул, и я вообще, что я за человек такой, хожу на собрание, никому не говорю, что я в срыве, там, ля-ля, тополя. Ну, короче, вот эти сумасшедшие мысли алкоголика, они стали меня посещать очень часто, и я вот сидел, и я не знал, что с этим делать. Ну, в какой-то момент... Слава Богу, да, страх смерти, он снова меня заставил что-то сделать. И тут я увидел, что мне нужно делать. Я пришел на собрание, я признался. Я нашел спонсора, сделал шаги, и у меня вот появился сразу, через день, по-моему, после 5-го шага, у меня появился первый подспонсорный. И сегодня я понимаю, почему... Раньше не понимал, вот, не слышал и не видел. Почему люди говорят, что мне подспонсорный нужен там, ну, спикер, больше, чем я ему. Я думал, ну, он гонит парень. Парень гонит вот в натуре, потому что, ну, он же гуру там, учитель там, я не знаю, кто спонсор, наставник. А вот в этот момент я все понял, потому что когда у меня появился первый подспонсорный, через 1,5 месяца после этого, я помню, сделал я 5-й шаг, доделал 3 января, 13-го года. Да, 13-го года. А подспонсорный появился у меня уже с 6-го или 5-го. А в феврале 17 февраля, это я прям даты эти помню, я рылся в домашнем архиве и нашел коробок травы. Ну, кто не знает, марихуана, короче. Сам сажал, знаю, какая она прекрасная. И пришли вот эти 3 мысли алкоголика, 3 мысли убийцы алкоголика. Да? Никто не узнает, я сегодня проконтролирую, и сегодня все будет в порядке. И пришли мысли в голове, сейчас я выключу телефон, денек покайфую, потом снова включу телефон, снова программу, ля-ля, тополя, ну, в общем, все вот это вот чушь собачья. Я так 20 минут ходил по хате, ребу чесал. Я прям вот не знаю, что со мной происходило, за малым не вспотел. Но через 20 минут я вдруг вспомнил, что я веду человека по шагам, и куда я его заведу, и куда мы вместе зайдем. Мы же вместе пойдем и сдохнем. Короче, я в тот день, вот благодаря Ваньке, высыпал корабль в унитаз этот. И первый раз Или не знаю. В общем, почувствовал очень серьезное облегчение. У меня тогда было, возникло ощущение, что я мешок с картошкой носил всю свою жизнь на плечах, а в тот день я его просто снял с плеч, поставил в угол и пошел без мешка на плечах. И с тех пор вот более или менее я остаюсь трезвым, слава богу. Не слышим, пока не услышим. И вот много произошло выздоровлений и таких вещей. Я помню тоже у Боба Дэрролла слышал фразу, он говорит, что в 5 лет трезвости он понял, каким он идиотом был в год трезвости. А в 10 лет трезвости он понял, каким вообще просто дураком он был в 5 лет трезвости. И я тогда не очень это понял, потому что когда я его слышал, семинар его, у меня было там сколько? Наверное, год и 9 месяцев трезвости. А еще до конца, наверное, этого не понял, потому что в 10 лет трезвости, наверное, я пойму, что я сегодня был очень серьезным идиотом. Но пока я вот так, но я вот сегодня отматываю, и мне пришлось, наверное, пройти через все, что проходят нормальные алкоголики, хронические. Я помню, в год трезвости, даже меньше, полгода у меня было трезвости, уже вот последние, нормальные. Мы ехали в наркологию в шестером. Я настоял, чтобы трое вышли из машины, потому что они не делали шаги, значит, они не могут ехать 12-м шагом. А утром я проснулся, налил себе кофе, пью его. А у меня такое ощущение, что кто-то туда коньяка налил. Я его выливаю в раковину, наливаю другой кофе, и снова у меня возникает такое ощущение. Вот через многое приходилось проходить. Отношения. Там тема была, мы не слышим, пока не услышим. Всю свою жизнь во всех отношениях, я вот когда писал инвентаризацию сексуальных отношений своих, перед тем, как ее написать, я думаю, мне интересно было, приходили разные мысли, что же мне там придется писать, вау, и там, или описывать отношения, или еще что-то. Но, как оказалось, мне пришлось в этой инвентаризации написать о том, каким козлом, ну, одним словом, каким козлом я был во всех отношениях, во взаимоотношениях с женщинами в своей жизни. И там, когда я это писал, были многие такие понимания. Прежде всего в том, что, во-первых, я никогда никого не любил в своей жизни. Никогда и никого. Я-то думал, что я любил. Но там-то я увидел, что я никогда никого не любил, кроме себя в этих отношениях. Я никогда ни о ком не думал. Я когда писал инвентаризацию сексуальных отношений, у меня хорошее образование. Но только в 43 года я узнал, в 42, что означает слово «беспардонный». До этого я не знал. Мне пришлось поковыряться, найти. Оказывается, беспардонный человек. Не, я пользовался всю свою жизнь там, этим словом. И в отношении меня пользовались, и я пользовался. Но я не знал, что оно означает. Я залез в интернет и посмотрел, что это человек, который не обращает внимания на чувства окружающих его людей, внимания других, на чувства других людей. И я понял, что я был беспардонный везде, всегда и всюду. И эта инвентаризация очень многое показала. Отношения. Всегда и во всех отношениях я пытался что-то получить. Эта программа говорит о том, что мне нужно что-то отдавать. После 9 шагов, когда я начал отдавать, что-то переменилось. Я не знаю, я после того, как сделал 5 шаг, 9 шаги, после 5 и 9 шагов, когда у меня появились подспонсорные, я перестал искать женщин. Я их долго искал до этого. Все отношения рушились и заканчивались тем, что меня называли козлом и от меня убегали. Ну, потому что я из тех людей, которые вот моют человек посуду. Я говорю, Ой, спасибо, все хорошо, ты вот прекрасно, по-моему. Но вот все-таки вот ты не так моешь, как надо. Надо вот это брать там, вот это класть туда, вот этой тряпкой мы тереть вот в эту сторону, а не в эту сторону. Ну, я утрирую, конечно. Ну и во всем остальном точно так же. И все это рушилось. Я был в ужасе, человек был в ужасе. В общем, ну, все как у нормального хронического алкоголика. Даже своими хорошими побуждениями, вместо чего-то хорошего мы приносим разруху. После того, как появились подспонсорные девятые шаги в моей жизни, я перестал искать. Я матюкался с Богом, когда разговаривал с Богом, я говорил: «Все, отцепись от меня», но не таким образом. Не буду ничего искать, сам ничего-нибудь найдешь. Я буду делать то, что вот написано в большой книге, и то, что мне говорит спонсор. И каким-то образом, я не знаю, не буду долго рассказывать, но, в общем, в отношениях сегодняшних, я сегодня женат уже 3 года 11 месяцев и, там, я не знаю, 10 дней или 8. Первый раз женился, кстати, попал в анонимные алкоголики. До этого я ни разу не женился. Ну, моя любимая фраза была так: ну что, больше года один и тот же человек будет у меня перед глазами ходить, ну вы гоните. Сегодня я женат, я люблю этого человека. И любовь это не в том, чтобы там просто говорить. Хотя и просто говорю много, если быть честным. Ну, надо что-то отдавать, наверное, в этой жизни. И заботиться о другом человеке. Ну, кстати, большая книга говорит о том, что если я не буду заботиться и помогать другим людям, то, наверное, я напьюсь и помру. А чего мне уже очень не хочется делать. Мне очень нравится та жизнь, в которой я живу сегодня. Мы очень много смеемся и, ну, для этого много делаем. У меня супруга тоже в Аланоне, она делает шаги по большой книге, и слава Богу, мы стараемся вместе искать Бога. Ну вот, время подходит, наверное, уже к концу. Я смотрю, тут вопросы уже пошли.
Тагир, если ты закончил, спасибо тебе большое. Ребят,
Спасибо.
задаем вопрос Тагиру. Да, вот Сергей, пожалуйста, вопрос твой.
Спасибо за спикерскую, Тагир. Очень
Спасибо.
было приятно услышать твой опыт. Я вот был в Железноводске в 2014 году, в санатории Дубрава тогда отдыхал в августе месяце. И там Серега меня отвез, вот был в Инстуках семинар Коли Голубей из Киева. Может быть, ты там был, не знаю.
Один день я заехал.
Вот, вчера, значит, мне Коля Голубей прислал письмо, просит на лечение ног $1500 и $20000 на получение MBA, который, может быть, через 26 месяцев вернет. И вот я слышал, там Ваня Железный заболел. Вот как вот ты считаешь, в анонимных алкоголиках можно помогать вот другим анонимным, ну, у которых там серьезные болезни, и как вот взаимоотношения с деньгами? Спасибо.
Спасибо. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Я тебе не выключаю микрофон, сейчас тебе вопросик задам. А что тебе говорит твой спонсор?
Мой спонсор говорит, что он у меня из Питера, что говорит, деньгами нельзя помогать.
Ну вот, я вот долго не мог научиться вот этому, спросить, что тебе говорит твой спонсор. Мой спонсор мне говорит всегда, если в смысле займа, занимай столько денег, сколько ты готов потерять. Это раз. По поводу займа. По поводу Ваня Железный, да, я знаю, он болеет. Я не помню, отправил ли я что-то ему. Знаю, что моя супруга отправляла деньги. Многие ему отправляют. Но это уже личное усмотрение каждого человека. Каждый, если есть возможность, если есть желание, есть готовность и есть. Я не знаю. Я вот не знаю, что тебе делать. Я не занимаюсь столько, сколько не готов потерять денег. Раз. А насчет того, чтобы благотворительности, ну, я, ну как, вот нищим даю деньги. Иногда алкоголикам даю 10 рублей, но только с визиткой. Им говорю, только с визиткой, без визитки не дам. Ну, а там вот пожертвования Ване Железному, ну, это на усмотрение. Я не знаю, что тебе делать. На усмотрение каждого человека. Не знаю, ответил. Спасибо.
Спасибо, Тагир. Да. Гульнара, пожалуйста, задавай вопрос.
Спасибо, Гульнара Алкоголичка, Татарстан. Огромное спасибо за спикерскую. У меня такой вопрос. Ну, у меня, в принципе, два вопроса. Во-первых, как у тебя с девятым шагом было вообще? В 7 ли ты возместил тот ущерб, который ты нанес? И какие у тебя, может быть, возникали проблемы? В течение какого времени у тебя был девятый шаг? Почему я спрашиваю? Потому что мой спонсор, ну, как говорила, готовность. Но я чувствовала готовность. Готовность у меня могла там через год, через какое-то время, да, пройти. Но в то же время, когда я выходила на группу, там говорили, не тяни с девятым шагом, не тяни с девяткой. Как у тебя было и какие, может быть, такие моменты были, ну, чисто так эмоционально, может быть, вот какие-то нюансы, вот как у тебя был вообще с девятым шагом, это первый вопрос. И второй вопрос вот по сферам. Ты говорил, что ты по образованию юрист. А ты именно в этой сфере, ты работаешь в этой деятельности, или у тебя какое-то другое, может быть, потому что сообщество анонимных алкоголиков – это как бы непрофессиональная занятость, да? Помимо этого, конечно же, например, вот занимается, ну, я, например, да, занимаюсь, как, так как я учитель, да, занимаюсь еще помимо этого непосредственно своим вот педагогическим вот образованием. Вот как у тебя? Спасибо.
Спасибо. Ну, девятые шаги у меня был, наверное, самая первая девятка, она была самая такая эмоциональная, потому что я ударил когда-то, там, в 96-м году, человека ножом. И вот когда я сделал пятый шаг, через два дня я ехал в маршрутке, увидел этого человека на остановке. Я даже не успел пообщаться со спонсором, потому что я этого человека видел один раз в пять лет. Он в командировках все время. Я его очень редко видел. Меня как будто что-то укололо. Я выскочил с маршрутки и подбежал к нему, сделал девятку. Он говорит, да, не парься, Таха. Я же понимаю, что ты больной был тогда человек. Я не знаю, откуда люди знают про болезнь или не знает, но вот так вот он сказал. Мы обнялись, я ему сказал, как я могу возместить ущерб, он говорит, иди не бухай, и все. Вот, насчет девяток, я эмоционально переделал практически все, которые мог достать руками и ногами. У нас в письмах по телефону девятки мне спонсор запретил делать, поэтому мне еще, наверное, предстоят какие-то девятки, кого я когда-то встречу. Но эмоциональных практически нет. А материальные какие-то я сделал. В общем, у меня материальных, я не знаю, еще миллиона на полтора, на два, наверное. Но сегодня что могу, делаю. Вот я их не делал год, и мне было хреново. Я возобновил вот сейчас, и нормально. В общем, я по чуть-чуть делаю. Мне девяток делать не переделать еще. Не материальные. Такие девятки. Ну, сегодня стараюсь не причинять ущерба эмоционального или какого-либо другого, чтобы это не превратилось в девятый шаг. То есть делаю десятку, извиняюсь. Ну, лучше извиниться сегодня, чем потом приходить с девятым шагом к этому же человеку. Ну, как-то так. Материальных много еще, очень много. Когда будет возможность... делаю. Ну, по чуть-чуть делаю сейчас. Насчет юристов. Полтора года назад, чуть меньше, я ушел из юристов, потому что, ну, мне очень трудно. Я очень сильно устал. И сегодня, наверное, не захочу возвращаться, даже если предложат. Хотя не знаю. Потому что живу в Туле, уехал в Железноводск. Это работа такая, которая строится на доверии людей. К человеку, которому... ну, как ко мне, как профессионалу, а здесь меня практически не знают. И Ну, в общем-то, я устал думать головой, если честно. Вот всю жизнь думаешь, думаешь. Я сегодня в такси работаю. Уже год, как я в такси работаю. И, если честно, мне нравится моя сегодняшняя работа. Я постоянно общаюсь с людьми, я делаю много делаю 12-х шагов в такси. Ну, мне нравится то, что я делаю. Иногда бывают там безумные клиенты, но не без этого. Ну, с Богом можно и это прожить. Не знаю, ответил. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Тагир.
Тагир, спасибо тебе большое.